«Удалось. Наверное. В таком случае он должен знать с десяток другой команд для безопасности произносимых по-хорватски и по-польски. Он словно цирковой конь и боевой скакун одновременно. Пяток лет тренировок, проводимых с жеребячего возраста, закляты в крохотном скользком головастике, пробравшемся в его голову.
«Ядран теперь другой».
«Теперь все по-другому», — говорю я. «Ты уже не боишься огня, не боишься скакать, даже если не знаешь, что там за препятствием. Ты не испугаешься грохота, вспышки или внезапного движения. Не станешь убегать, ну, разве что я тебе прикажу. Теперь ты видишь в темноте и больше не заболеешь». Я накладываю чепрак и упряжь. Наконец-то! Беру в руки седло, которое до сих пор носил на собственном загривке. Он стоит терпеливо, только стрижет ушами, когда я затягиваю подпругу. Подставляет голову под узорчатый налобник и послушно хватает зубами непривычное удило, спроектированное для челюстей, подобных его. Потом галечный пляж на берегу фьорда превращается в цирковую арену. Конь отступает, делает повороты, встает и вскакивает по команде. Послушный, как мотоцикл. Годы тренировок в одной капсуле. Шоу «Баффало Билла». Даже жаль, что никто не видит. На ужин я разогреваю один из военных рационов, который собрал на станции. Выравниваю дыру в котелке и пытаюсь залепить ее глиной, в надежде, что та затвердеет в пламени костра. Но ничего не получается. Протекает. В конце концов, приходится есть из упаковки. Чудесно! Я ем сосиски в соусе барбекю с кукурузой, выпиваю изрядную часть ракии. Ядран получает большую порцию раскрошенных сухарей, а потом отправляется искать что-то похожее на подножный корм. Не знаю, что найдет. Судя по зубам, он всеяден, а то и хищник. Жаль, я не могу его спросить, откуда он взялся на той странной полянке и что делал ранее. У него маленький запас слов, кроме того, что на самом деле он не умеет разговаривать. Просто не знает, что начал. Произносит простые предложения, но не сумеет ничего рассказать, как и облечь свои воспоминания в слова. Я стараюсь не выстраивать дурацких, ничем не подтвержденных теорий, но ничего не могу поделать. Мне кажется, его появление как-то связано с явлением, на которое я раз за разом натыкаюсь и которое пока считаю галлюцинацией. Мне кажется, это дело холодного тумана. Когда на следующее утро мы отправляемся в путь, я чувствую себя легким, словно перышко. Весь инвентарь рассован по сумам, прикрепленным у конского седла, и находится внутри скрученного одеяла, переброшенного через спину. Наконец-то на мне нет ни брони, ни кольчуги. Доспех и вещички размещены в сумах, по кобурам и крючкам. Конь, увешанный пожитками, выглядит не слишком элегантно, слегка напоминает тяжеловоза и чуть-чуть передвижную лавку. Но, кажется, не чувствует всего этого груза. Наконец-то можно путешествовать без шлема на голове и седла на шее. Мы отправляемся в путь. Ущельем вдоль фьорда, через лес, скалистыми пустошами, поросшими кустарником. Как тропинка ведет. К югу я утыкаюсь в мост. Собственно, в руины моста, но такие, что дух захватывает. На каждом берегу по два огромных пилона, метров 30 в высоту. Река в этом месте широка, метров 150, да и скалистые берега поднимаются на несколько этажей. Пилоны на берегах — монструозные скульптуры гигантов. На одном берегу женщина, на другом — лишенная головы фигура мужчины. Они тянут друг к другу руки, стоя, расставив ноги над широкой гладкой поверхностью дороги. Мост обрывается с каждой стороны в нескольких метрах от берега, но в потоке не видно других остатков от сооружений. Я слезаю с коня и обхожу руины, оглаживая поверхность скалы. Она монолитна. Никаких следов обработки, никаких стыков. Словно лава миллионы лет формировала эти фигуры гигантов, поверхность дороги и тросы, что некогда соединяли тоскливо протянутые руки. Теперь их навсегда разделила река, и они никогда не встретятся. Кто в стране, где вершины архитектурного мастерства остаются терема из ошкуренных бревен, сумел выстроить подобное? На моей стороне фьорда дорога вгрызается в скалистый склон и убегает в лес. Как и мост, она тщательно отполированная скала. Почти нетронутая, гладкая, как стекло. Поверхность, на которой видны хорошо, если несколько трещинок, в которые пускают корни трава и деревца. Я отправляюсь дорогой под гору. Она ведет не туда, куда нужно, но мне интересно, что там дальше. Я гляжу на огромные стволы поваленных деревьев. За поворотом одно из них, огромное, с иголками, подобными араукарии, вырастает из идеально круглой дыры посреди шоссе. Ствол у него 1.3 метра в диаметре. Копыта ядрана бьют в базальтовую поверхность дороги. Метров через 500 я замечаю нечто, что в первый момент кажется белыми меловыми скалами. Но это строение. Острые купола, словно верхушки закопанных в землю патронов, установлены в концентрических кругах. Все в черных, похожих на мух пятнышках, которые вблизи оказываются стаей больших воронов. Некоторые из них кружат вверху, будто ожившие клочья сажи. Я отстегиваю меч от левой стороны седла и неторопливо вешаю его за спину. Подъезжаю шагом, с луком на изготовку и стрелой на тетиве. Вблизи строения еще больше, чем могло бы показаться. Я въезжаю в первый круг. Он немного напоминает негритянскую деревню, только дома словно вырезаны из белого мрамора. Как мост и каменные гиганты, они выглядят скорее отливками, чем творением каменщиков. Тишина и хорал карканья. Ни живой души вокруг. Это странно. Даже если дома эти — остатки некой древней культуры, кто-то должен здесь обитать. Это готовые дома. Хватило бы приладить двери. Есть окна, крыши, не льет на голову. Может, место дурное? Из прочитанного мною о культуре мореходов следует, что они неохотно оседают там, откуда не видна вода. Перед домом должно быть море или река, которая в него ведет, или хотя бы озеро. Я соскакиваю с коня и осторожно подхожу к ближайшему дому. Лук держу в свободно свисающей руке, придерживая стрелу пальцами. Достаточно ухватить второй рукой за тетиву, и можно стрелять. Мне не нравится тишина и это место. Активирую цифрал. Он умел двигаться совершенно бесшумно. Вороны расступались неохотно, некоторые при виде его взлетали, махая тяжелыми крыльями. Но за стрельчатой аркой входа была лишь темнота, запах падали и мокрой земли, что покрывало тонким слоем каменный пол. И кипа прогнивших костей посреди округлого помещения, перемешанных, будто кривые пожелтевшие палки. Остатки бурой тряпки, грязно-желтый шар черепа. В соседнем доме было то же самое, но костей несколько больше. Драк Кайнан решил, что это подобие кладбища. В усиленном цифралом зрении были видны поблекшие полихромные рисунки, покрывавшие стены, и свежие рунические знаки, начертанные охрой либо кровью. «Ну, получается, я попал на кладбище», — проворчал странник, вышагивая спиральной улочкой между склепами. Середину некрополя обозначала округлая каменная плита, поросшая выстреливающими на несколько метров вверх, к небу, шипами. В одном из склепов он нашел скелет, сидящий на полу. У него сохранились засохшие сухожилия и остатки кожи. В других были лишь кипы костей. Еще в двух нашли успокоение высохшие, как мумии, трупы. Вороны собирались перед теми склепами и клубились внутри, выклевывая остатки мяса. Он разогнал их, хотя те не слишком боялись. Двое поднялись в воздух и уселись на крыше. Остальные разлетелись с гневным карканьем. Он не слишком агрессивен к ним. Размах крыльев у воронов был с 1.5 метра. Клюв каждого выглядел словно острие кирки и был длиннее ладони. Очередной труп во вполне приличном состоянии. Сидел в той позе, что и остальные посреди помещения. Со скрещенными ногами, руками, упертыми в колени, и ладонями, направленными вверх.